«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня замечательный день. Сегодня объявили новых лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ну, это новая премия. Она была учреждена не Нобелем вместе с Нобелевской премией. Она была учреждена 50 лет назад Банком Швеции. Но, тем не менее, считается, что она, так сказать, Нобелевка для экономистов. Это очень интересно. Очень знаменательные люди получили эту премию. И очень знаменательные, так сказать, те, кто потерпел поражение в гонке за эту премию. Но вопрос у меня к вам будет совершенно про другой. Вопрос у меня будет про нашу жизнь, не про шведскую, и не международную, и тем более не экономическую. Вот в последнее время очень распространенное явление, когда чиновник, в том числе высокопоставленный, сейчас, например, эту когорту пополнил бывший губернатор Челябинской области Дубровинский, бежит за границу, а потом, когда он убежал, в отношении него возбуждают уголовные дела, начинают его обвинять в разного рода грехах. Это касается и бизнесменов, и всех остальных. Но у меня вопрос не про бизнесменов, у меня вопрос конкретно, и не про обычных людей, у меня вопрос про чиновников. Вот в ситуации, когда чиновник прячется за границей от уголовного дела, может ли он при этом, с вашей точки зрения, быть невиновным? Если вы считаете, что такой чиновник, который прячется от обвинений, в том числе уголовных, за границей, может быть невиновным, потому что мало доверия судам, звоните 8-495-637-65-19. А если вы считаете, что он не может быть невиновным, побег, если вы считаете побег равным признанию, если вы считаете, что если он живет за границей, значит, у него есть незаконные доходы, потому что законно он заработать не мог, тогда, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Еще раз. Может ли быть прячущийся от уголовного преследования за границей чиновник невиноватым? Если вы считаете, что он может быть невиноватым, ну, у нас плохие суды, плохая правоохрана и вообще интриги, 8-495-637-65-19. Если вы считаете бегство доказательством, по сути дела, признанием вины, ну, в том числе потому, что, как мне рассказывали, если чиновник убежал за границу, то у него точно есть деньги, которые он не мог честно заработать в России, 8-495-637-65-18, голосование пошло, приглашаю вас. А у нас в студии номер телефона 8-800-297-02, звоните, пишите нам в WhatsApp, плюс 7-967-297-02, и Вайбер то же самое, плюс 7-967-297-02. И, разумеется, смотрите нас по Ютьюбу с маленькой-маленькой задержкой. Можете включить одновременно Ютьюб и радио и наслаждаться задержкой в звуке и в картинке. Ну, а теперь про главное экономическое событие сегодняшнего дня. Получили Нобелевскую премию мадам Дюфло, француженка, ее муж из Соединенных Штатов, правда, по происхождению индус, Баннерджи, и достаточно известный американский экономист Майкл Кремер. Получили они за очень интересную тему, причем попытки разъяснить, за что же они получили Нобелевскую премию, в чем же заключается их научное достижение. В общем-то, эта задача ставит в тупик, потому что, ну, в целом Нобелевская премия, она, за исключением, естественно, за пределами вообще естественных наук, она очень сильно дискредитирована. И после того, как Нобелевскую премию мира получил господин Обама просто за то, что он победил на выборах и не являлся республиканцем, а Обама после этого сразу развязал кучу войн, Нобелевский лауреат мира. В общем-то, Нобелевская премия мира в общественных науках и вообще за пределами естественных наук стала посмешищем, стала символом такой бюрократического маразма, если не политической коррупции. В общем, я хочу подчеркнуть, что это касается только того, что за пределами естественных наук. Безусловно, никто не является святым, и Нобелевский комитет тоже, но в естественных науках ее дают очень часто за действительно фантастические результаты. Никогда этим специально не занимался, но года три назад получила группа, международная группа ученых Нобелевскую премию, совершенно потрясающее открытие. Оказывается, когда мы представляем себе, куда мы пойдем, или кому-то объясняем, как пройти куда-то, у нас в мозгу на уровне мельчайших структур, чуть крупнее молекулы, выстраивается карта той местности, которую мы себе представляем. Вот представьте себе, что вы представляете себе глобус, и у вас та часть этого глобуса, которую вы себе представляете, воспроизводится в мозгу на уровне, ну, мельчайших нервных структур, мельчайших нервных соединений. А когда вы перестали ее представлять, она распадается, потому что нервные связи, так сказать, устанавливаются по-другому. Это, ну, практически мистика, потому что очень много мистических и ритуалов, и просто фэнтези средневековых построено на том, что если себе представить карту, то эта карта материализуется. Может даже попасть в карту, которую вы себе представляете. И получается, что отчасти это имеет какое-то отношение к реальности. Потому что представляемая нами карта возникает не в реальности за пределами нас, но она возникает в реальности внутри нас, на уровне мозговых структур. Так что Нобелевская премия по естественным наукам – это серьезно. Ну, а про общественные науки мы сейчас поговорим, но сначала звоночек от Сергея. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здравствуйте.
Вот если вы помните, это вот такой товарищ есть, Рыболовлев. Вот он.
Да, вот, есть, да, конечно, да. Конечно.
Да, да, вот он владел калием, все это.
Да, был такой.
И продал все это. И Александр Лукашенко, я сам слышал, рассказывал, что это. Спрашивают у этого Рыболовлева: ну ты же обещал, дескать, мне, что ты не продашь этого акции галия. А Рыболовлев говорит: ну а что ко мне, говорит, пришли, сказали, если не продашь, то ли или убьем, или посадим. Вот так. Ну вот сейчас он за границей живет, этот Рыболовлев. Вот так вот, вот такие у нас понятия в России.
Ну, таких историй достаточно много, но, вы знаете, олигарх мог эту историю... Я Рыболовлева не знаю лично, честный он, нечестный. Среди олигархов тоже есть честные люди. Но средний российский олигарх мог такую историю и выдумать, просто чтобы, так сказать, снять с себя претензии со стороны Лукашенко, просто чтобы нормально выйти из разговора. Потому что очень многим российским, не только олигархам, но и помельче, вообще не только российским, вообще безразлично, что и кому говорить, в гробу они видали всех, у кого, как в свое время Полонский сказал, нет миллиарда, и не факт, что рублей. Так, и снова Сергей из Новосибирска.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте, Сергей Геннадьевич, здрасте.
Иванов Сергей, Новосибирск.
Да.
Прошлый понедельник профсоюзы сибирского отделения РАН провели пикеты за повышение зарплат ученых. На плакатах было написано: требуем устранить региональную дискриминацию в оплате ученых, нельзя поменять указ присоединить Новосибирск к Москве, и требуем равную оплату за равный труд для всех ученых России. Я понимаю, когда в Сибири или на севере действует районный коэффициент к зарплате, а почему бюджетники в Москве получают больше, чем их коллеги в остальной части России? А в Москве что, бюджетники какие-то особенные? Спасибо.
Во-первых, равный труд ученых – это немножко странно, потому что труд творческий. Во-вторых, борьба за зарплаты со стороны ученых, которые российскому начальству совершенно не нужны, просто потому что эта бюрократия не может себе вообще вообразить, чем ученые занимаются и зачем они вообще нужны. Извините, это немножко странное впечатление. Но в целом, да, я сам в Красноярске, в Академгородке общался с человеком, который доцент, уважаемый человек, хороший специалист, зарплата у него была 2 года назад 12 тысяч рублей. И выживали люди только за счет тайги. Подчеркну, не в 90-е годы, а прямо сейчас, совсем недавно. И когда вышел указ президента, и его вдруг, через много лет спустя, его вдруг начали выполнять, то научная бюрократия, как самая продвинутая, поступила совершенно гениально. Она оставляла ученым те же самые зарплаты, что и были, мизерные, но при этом резко повышала ставки. Ну вот работали вы за 12 тысяч рублей на полную ставку, А теперь вам говорят, вы знаете, а вы теперь должны оформиться на 1/10 ставку. И ваша зарплата будет считаться 120 тысяч рублей, но вы не хотите работать на полную ставку, поэтому вы числитесь на 1/10 ставки. Но при этом вы должны ходить на работу, выполнять все свои обязанности, как будто это полная ставка, иначе мы вас уволим. Это реальность, которая наблюдается во многих городах, во многих местах. А разный уровень оплаты бюджетников связан с тем, что у нас часть науки финансируется из региональных бюджетов. И в Москве ученые имеют возможность, во-первых, участвовать в тех или иных дополнительных проектах, связанных не с бюджетным финансированием. В Москве это просто проще, и международные, и какие-то коммерческие. Но самое главное, что часть ученых получает деньги, как я понимаю, из московского бюджета. А Москва – центр, куда стекаются все деньги страны. Собянин, менеджер, весьма эффективный, он эту ситуацию еще более усугубил. Ну и, соответственно, больше денег, больше зарплаты не только у гастарбайтеров, но и у ученых тоже. Хотя, конечно, разница в оплате ученых меньше, чем разница в оплате гастарбайтеров, потому что гастарбайтеры этой бюрократии нужны. И гастарбайтеров бюрократия привлекает. А ученых, в общем, не обязательно. Пауза будет короткой.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос в первую очередь. Может ли быть прячущийся за границей чиновник невиновен, прячущийся от уголовного дела? Если вы считаете, что чиновник, который сбежал от расследования за границу, может быть невиновен, потому что у нас, например, плохая правоохранительная система интриги, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что прячущийся за границей чиновник от расследования не может быть невиновен, потому что если как бы факт бегства доказывает его вину, и если он убежал за границу, значит, есть деньги, которые он не мог по-честному заработать, звоните 8-495-637-65-18. То есть, еще раз, если вы считаете, что убежавший за границу от расследования чиновник может быть невиновным, то есть может невиновен, может виновен, надо смотреть, 8-495-637-65-19, последняя цифра 19. А если вы считаете, что такой убежавший за границу от расследования чиновник виновен абсолютно точно просто по факту бегства, 8-495-637-65-18, последняя цифра 18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber плюс 7-967 и тоже 297-02. И давайте примем звоночек. Михаил из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему управление экономикой и сама экономика и бизнес напоминают, грубо говоря, рэкет на местечковом базаре? Два примера. Первый пример. Вот замечательная система Платон, которую несколько лет назад строили, вот, она напоминает действия рэкетира. Хотя если построить эту систему по принципу там Uber-такси или каршеринга, то она выполняла те же самые функции, но при этом была бы выгодна и самим водителям, где груз являлся бы, так сказать, клиентом, а фуры, которые, так сказать, ездят куда-то частично порожняком, были бы этими самыми такси или чем-то там еще. И второе, вот тут очень много говорят там о каких-то гастарбайтерах, переработке часов там водителей общественного транспорта, в особенности междугороднего, там аварии. А почему у нас уже столько лет не могут сделать водительские права с чипом, ну как в метро? Вот это, пожалуй, единственный чип, который выпускается в нашей стране. И тогда просто в тех же самых такси, в тех же самых автобусах, ну и в каршеринге ты права вставил, у тебя все поехало. Михаил. Не вставил, не поехало.
Михаил.
Или же просто тогда будет тяжело, так сказать, вытаскивать деньги из клиента.
Ну, естественно. Ведь, понимаете, вы описываете в парадигме разумности. Вы исходите из того, что государство должно служить людям. И это очень разумная постановка вопроса, если полностью абстрагироваться от реальности. А если исходить из того, что государство намерено не служить людям, а намерено грабить людей, тогда политика этого государства должна быть совершенно другой и приближенной не к тому, что описываете вы, а к тому, что мы описываем в реальности. Какой там чип в каршеринге, когда у нас, прости господи, в Москве, не просто по всей России, в Москве с ее сумасшедшим движением разрешены, признаются права, федеральной властью, естественно, не московской, признаются права, выданные в Киргизии. Понимаете, вы в своем, ну, там, или кто-то еще в своем ауле покупает права практически на управление ишаком, после чего садится на машину на Toyota Camry в центре Москвы и рвет по газам в полном своем праве. Вы что думаете, поговорка, фраза «джихад такси» появилась, так сказать, по воспоминаниям о афганской войне, что ли? Собственно, вы москвич, вот каждый день все это видите своими глазами. Смысл в том, что и Платон, и все остальное, это не для людей, это не для водителей. Это для того, чтобы изымать деньги из, позволю себе процитировать себя, биомассы по праздникам, именуемым населением. Точка. Ведь что проще? Применить нормальную систему контроля людей, которые к нам въезжают из той же самой Средней Азии. Если вы нормальный человек, проезжайте. Если вы человек не очень нормальный, оставайтесь лучше у себя дома или езжайте куда-нибудь в Европу, вас там ждут, вам там рады. Но этого же нет, у нас же принципиально открытые границы. Почему? Потому что население России считает, что у него есть какие-то права. Населению России нужно платить ЖКХ, то есть нужно иметь и кредиты, то есть нужно иметь относительно высокую заработную плату, не 15 тысяч рублей в месяц, а хотя многие имеют значительно ниже этой суммы. И население России искренне верит в то, что взятка – это преступление. Первые две позиции, что нужно платить относительно человеческие деньги, неприемлемо для недобросовестного бизнеса. Третья позиция, о нелюбии к коррупции, неприемлема для коррумпированных чиновников, которые этот самый недобросовестный бизнес холят, лелеют и окормляют. Потому что если бизнес будет добросовестным, то он взятки платить не будет, ему не с чего будет платить взятки. Вот и все. А что касается Платона, так я вас еще порадую. У нас на переходном периоде введения этой замечательной системы, поскольку люди возмущались, были протесты, им, значит, сделали послабление, что деньги, которые были уплачены в системе Платон, они как бы засчитывались на первом этапе в транспортный налог. То есть транспортный налог уменьшался на ту сумму, которая была оплачена за Платон. Так вот, дорогие товарищи, с этого года лавочка закрылась, и теперь будут взимать и Платон отдельно, и транспортный налог отдельно. То есть платить будете, учитывая акцизы за бензин, три раза подряд за одно и то же. Вот. Если бы государство искренне думало, что оно служит народу, как вы думаете, оно бы это делало? А если государство про себя внутри полагает, что этот народ должно грабить, но в свете этой гипотезы такая политика является единственно разумной, наиболее эффективной. Давайте примем еще звоночку. Григорий из Иркутска в эфире.
Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Григорий, Иркутск.
Да.
Так вот, вы по поводу чиновников, конечно, затронули тонкую тему. Конечно, вам могут сказать, что а вдруг честный чиновник чисто со страху, что люди, которые играют против него, чисто со страху со своей семьей бежит за границу, потому что знает, что если попадет на кичман, то его сначала протащат через пресс-хаты, а то и вообще там убьют. Вам же могут такое сказать?
Количество самоубийств у нас заметно среди известных
людей. Вот.
Даже в СИЗО.
Вот я о чем и говорю. Да даже через пресс-хаты протащат человека, и он просто станет инвалидом. Его сломают морально и физически.
Так.
Так вот, в пику этой точки зрения хочу привести пример из жизни Иркутска. Вы, наверное, слышали, что, может, пару лет где-то назад из Иркутска в Читу, то есть из Иркутска на читинскую тюрьму увозили депутата.
Нет, честно говоря, не слышал, но... Я вот. Думаю, что для многих радиослушателей то, что депутат оказался в тюрьме, уже является хорошей новостью.
Так вот, вот, говорю конкретно. Панько Александр Георгиевич, депутат Иркутска, в законодательном собрании здесь, спортом занимается, все. У меня матушка живет непосредственно на его участке. То есть я знаю, что это вообще такое. Дядька серьезный, на районе ведет себя, ну, чисто как хозяин.
Понятно.
Все его знают и его уважают здесь. Так. И вот, друг, представляете, как гром среди ясного неба, его берут и везут в Читу на тюрьму и инкриминируют. Еще 97-й год, то есть 90-е лихие, массовые убийства в составе ОПГ, так и в частности убийство смотрящего за Читой. То есть криминальные разборки, уничтожение бизнесменов, короче, мясо и кровь. Ну, что вы думаете? Он больше года отбывает на тюрьме, ведется следствие и спокойно возвращается. Вот буквально в этом году он снова выиграл вот последние выборы, то есть он остался депутатом. Ну, если человек, я думаю, честный, он же не убежал никуда, хотя, я думаю, мог бы, да, по сути. Я думаю, что он все равно знал, что там какое-то следствие уже начинается, что за ним придут. Ну, по-любому, я думаю, он знал. Но, однако же, он работал спокойно, дождался, когда его увезут. Он больше года там пробыл, вернулся обратно. Сейчас депутат, все дела, все хорошо. Я считаю, что он честный человек, хотя мог бы избежать.
Понял, спасибо вам большое. Но на самом деле бывает по-разному. Бывает по-разному, особенно с людьми из 90-х годов. Нет, Иван, депутаты берут без судимости. 60-96, Иван, вы не правы, не преувеличивайте. Ну и давайте я напомню, что у нас идет опрос в связи со звонком, который мы сейчас приняли из Иркутска. Если вы считаете, что прячущийся за границей от расследования чиновник может теоретически быть невиновным, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что как бы чиновник, который прячется за границей от расследования, просто по факту бегства, признает тем самым свою вину и точно является виновным, 8-495-637-65-18. Это вопрос по поводу бывшего челябинского губернатора Дубровинского, но таких чиновников у нас очень и очень много. А пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем про новых нобелевских лауреатов. Формулировка Нобелевского комитета, который объясняет принятие решения, совершенно потрясающая. Вернее, официальное шведское сообщение официальной Шведской академии наук. Цитирую дословно. Лауреаты этого года представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью. Ну, это хорошо, потому что бедность является одной из острейших проблем. И это объясняет, кстати говоря, почему лауреатами стали не российские экономисты, а экономисты из Соединенных Штатов Америки. Ну, помимо того, что награждают своих, российские официальные экономисты бедностью не занимаются, как и российское правительство. Практически не занимаются, потому что если бы кто-то в правительстве озаботился о борьбе с бедностью, то наши люди жили бы, я думаю, чуть-чуть побогаче. Но продолжение официального сообщения Шведской академии наук совершенно потрясающее. А новый подход, за который люди получили премию, предполагает, что проблему бедности, мировой бедности, делят на более мелкие, более управляемые вопросы. И вот это квинтэссенция всего состояния современных общественных наук на Западе. Ну и тех наших ученых, которые ориентируются на Запад вместо реальных проблем России, вместо реальных проблем мира. Потому что вот эта вот формулировочка, когда большую проблему делят на более мелкие, более управляемые вопросы, ну, есть такая буддийская мантра, буддийская шутка, как съесть слона. Очень просто, нужно принимать его по чайной ложечке. Но мы имеем грандиозную, огромную проблему мировой бедности, которая носит политический и экономический характер, потому что она связана с тем, как глобальные корпорации Запада грабят весь мир. Ну, сейчас, правда, еще и китайские к ним добавляются потихонечку. А когда мы делим эту макропроблему на более мелкие, более управляемые вопросы, на микропроблемы, мы уходим из проблем мироустройства, мы уходим от политики, мы уходим даже из экономики, и мы переходим к психологии. Новые нобелевские лауреаты придерживаются экспериментального подхода в экономике, как о них пишут. Так что вместо статистических отчетов и биржевых сводок, которые показывают картину в целом, они изучают отдельных людей, их жизнь и их поведение. То есть вопросы политики, вопросы власти, вопросы экономики, вопросы организации, структуры рынков подменяются вопросами отдельных людей. А отдельным людям, да, всегда можно помочь снять это крупным планом и рассказать о том, какой это выдающийся успех. И не только отдельным людям. Благодаря работам этих людей, нобелевских лауреатов, 5 миллионов индийских школьников действительно получили дополнительное образование. А работы кажутся абсолютно тривиальными, их выводы. Например, они доказали, я не издеваюсь, это как бы реальность, нобелевские лауреаты доказали, что в школы мало завести новые учебники. Чтобы дети лучше учились, нужно повысить качество преподавания и развивать индивидуальный подход к ученикам. Да, ну, казалось бы, это самая очевидная вещь. Потому что если вы в школу с безумными педагогами или безграмотными, или равнодушными, плюнувшими на все, и на детей в том числе, завозите просто новые учебники, но эти новые учебники никто не будет использовать. Мы это помним по концу 80-х годов, когда в каждой школе сделали компьютерный класс, опечатали и сказали, не дай бог, кто-нибудь войдет, еще испортит эти компьютеры. Ну, естественно, не в каждой школе так было, но это было довольно распространено. Ну вот люди, констатировав, что 2+2=4, получили Нобелевскую премию. Другой результат. Лауреаты Нобелевской премии доказали, что для решения проблемы хронического голода в бедных странах лучше работает обеспечение беременных женщин и детей витаминами, чем поставки зерна. Ну, казалось бы, само собой разумеется, потому что если вы на неуправляемую территорию завозите зерно, это зерно у бедных сразу же отбирают, даже если вам удается это зерно раздать, продают на черном рынке или просто забирают себе и едят сами, а бедные как подыхали с голоду, так и подыхают. А витамины особо никому не нужны, потому что никто не понимает, что это такое. Но люди провели огромные исследования, которые на тщательнейшем обследование больших масс людей показали, что да, действительно, 2+2=4. А ученые пришли к потрясающему выводу, который, по-моему, каждый из нас знает на себе, что постоянный стресс, вызванный нищетой, ну, в нашем случае бедностью, у нас все-таки не Африка, ослабляет способность принятия рациональных решений, в том числе и финансовых. И даже если раздать привыкшим к нищете людям дармовые деньги, они в силу стресса и отсутствия образования, скорее всего, не смогут изменить свою жизнь. Господи, это то, что социалисты доказывают со середины 18 века, задолго до Маркса. Это то наблюдение, зачем наглядное конкретное наблюдение толкнуло Маркса на понимание необходимости изменения общественного строя, потому что если просто раздать людям деньги, то люди, раздавленные нищетой, раздавленные бесправием, ничего путного с этими деньгами сделать не смогут. То есть огромное количество экспериментов с середины 18 века, по крайней мере, а то и с конца 17-го, это показывает. Но люди смогли это грамотно, красиво оформить и выиграли жесточайшую политическую борьбу за Нобелевскую премию. Потому что политическая борьба. Еще одна замечательная вещь взята прямо из официального твита. Там такая картинка очень хорошая, которая показывает их реальное достижение. Ну, есть проблема в нищих регионах, скажем, в Западной Кении, это часть Кении, которая ближе к центру Африки. То есть вообще ад кромешный. Следующая станция — Центральная Африканская Республика. И в этом кромешном аду, где тотальная нищета, проводится вакцинация детей. Мы сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но в тех условиях отсутствия медицины, отсутствия еды, в которой живут эти дети, это хорошо. Естественно, есть стационарные пункты, которые вакцинируют тех, кто к ним приходит. Но, во-первых, это нужно еще дойти до этого пункта, про него нужно узнать, нужно что-то понять про эту вакцину, и вообще существует огромное количество разного рода предрассудков, поэтому это не очень эффективно. Придумали мобильные группы, которые на машине приезжают врачи в деревню, всем рассказывают, как хороша вакцинация, и эту самую вакцинацию делают. Так вот, открытие заключается в том, что если не просто вакцинировать детей, а подкупать родителей детей, выплачивая им за каждого вакцинированного ребенка взятку, ну, например, мешочек зерна давать, то количество людей, которые хотят вакцинировать своего ребенка, подскакивает резко. Ну, это логично, да, потому что если вы нищий человек, если вы живете в условиях, когда пустая бутылка является абсолютной ценностью, за которую можно реально убить, это норма. Да? В этих условиях мешочек зерна – большая ценность, и можно послушать врачей-европейцев и согласиться даже на вакцинацию своего ребенка. Тем более, что детей много, и особо, так сказать, никто их жизнь не бережет в тех местах, как я понимаю. А открытие заключается не только в том, что это позволяет увеличить масштабы вакцинации, но и в том, что при этом стоимость вакцинирования одного ребенка резко снижается. Но это логично, потому что за счет увеличения объема работ себестоимость работ, естественно, снижается резко. Мы все это знаем, это эффект масштаба. Но вот это реальное открытие, и для того, чтобы это доказать, люди проводили колоссальные тщательные исследования. Заслуга заключается в том, что они при этом открыли несколько социальных технологий манипулирования людьми, которые позволяют направлять этих безграмотных людей на разумную деятельность. Это их абсолютная заслуга. Но на примере этой Нобелевской премии мы очень ярко видим, что современная западная наука, во-первых, поощряет достижение заведомо запрограммированного результата. И заведомо запрограммированный результат с огромным удовольствием объявляет чем-то новым и каким-то открытием. В чем смысл этих работ? Люди понимают, что это сработает, и люди выполняют работы, которые точно приведут к результату, к позитивному. И потом говорят, вот какие мы умные, вот смотрите. Это очень выгодно с точки зрения продвижения в любой бюрократической среде. А современная западная наука, да и наша озападившаяся, это абсолютно бюрократичная среда. И второе. Вознаграждается отказ от изучения реальных проблем, отказ от мироустройства, потому что распадается любое изучение глобальных рынков, вопросов власти, оно ведет к результатам, которые неприемлемы для умирающей правящей тусовки, глобальной, западной, и вознаграждается отказ от рассмотрения реальных проблем больших в пользу рассмотрения маленьких проблем. Когда-то это была шутка, Феликс Крейн когда-то пошутил, когда ученые перестают видеть за деревьями лес, они решают проблему путем изучения отдельных листьев. Если бы он дожил до сегодняшнего дня, он бы добавил, и получают за это Нобелевскую премию. Ну и при этом надо сказать, что, конечно, выбор этих людей очень производит впечатление политически красивого, политически обоснованного. Во-первых, госпожа Дюфло – это всего лишь вторая женщина, которая получила Нобелевскую премию по экономике. Первая была в 2009 году. И она доказала, что люди, действуя совместно, способны эффективно использовать свои ресурсы. Знаете, вот это вот было научное открытие. Как будто не было Советского Союза, не было огромного количества кооперативов, народных предприятий и так далее. Вот выдающееся открытие, которое дискредитирует саму идею Нобелевской премии. Во-вторых, ей всего 47 лет. То есть это самый молодой Нобелевский лауреат за все время, лауреат премии имени Нобеля по экономике. Ну и, наконец, самое главное, она замужем за американцем, да еще индусского происхождения. То есть, с одной стороны, можно продемонстрировать полный интернационал, а с другой стороны, это все Америка в той или иной форме. И это лишний раз показывает, насколько это политически ангажированная премия. По крайней мере, такое впечатление возникает. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,3.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
«Экономика» с Михаилом Делягином.
Скиф, уважаемый коллега, никогда не дадут Нобелевскую премию за открытие принципа «от каждого по способностям, каждому по труду», потому что это коммунистический принцип. Он антикапиталистический. Он антизападный. Это про справедливость, а не про грабеж и не про защиту грабежа. Поэтому никогда они не дадут премию за открытие этого принципа, каким бы тривиальным он ни был. И 8009, пожалуйста, внимательней смотрите, куда вы пишете. Я восхищен вашим роликом о том, как сделать розочки из мастики, но, к сожалению, не могу воспроизвести этот ролик, по крайней мере, по радио. Давайте примем звоночек. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
Да, я вас долго ждал.
Извините, вот, пожалуйста.
Да. Дождался. Да. И хочу сказать, я вот волей судьбы, мне сейчас 6 лет, воспитываю 2 детей, 1. Жены нету, матери нет у меня, все. Ну, поздний брак, сыну 6 лет, дочери 5 лет. Получаю не зарплату, а милостину, 1200 в день. Вот как, скажите, жить? У меня даже слов нету. Вот было государство у нас, советское, в котором мы выросли, в котором работали, трудились, защищали, погибали. Вот. Был Алексей Николаевич Косыгин. Лицо государства, ум, честь и совесть. Там думали о людях, о рабочем классе, в первую очередь. Зарплаты были. Все строили, все это. Сейчас мы стали нищие. Вот 90%, наверное, мы нищие стали. Нищие. Вот чтоб зарплату платят, чтоб только штаны не слетели. Это что? Вот какая справедливость должна же быть. Сидит этот Медведев. У него в правительстве вор на воре. Улюкаевы, Сердюковы и так далее и тому подобное. Если копнуть глубже, там вообще, наверное, каждого, наверное, второго расстреливать приходится, наверное, по советским, по 93-й прим. Вот такая вот ситуация.
Спасибо, Лев Николаевич. Вы очень четко описали разницу между советским и антисоветским, а точнее антинародным государством, которое у нас сложилось. Но я сейчас скажу кощунственную вещь, только не обижайтесь на меня, пожалуйста. Да? Безусловно, на 1200 рублей в день жить втроем нельзя. Но я обращаю ваше внимание на то, что 1200 рублей в день получается, если посчитать на месяц, это более, это втрое больше той пенсии, которую получает основная часть российских пенсионеров, и на которую жить тем более нельзя. Как жить? Я не знаю, я могу долго советовать, как выживать в кризис и так далее. И сделаю, наверное, про это специальную передачу через недельку. У меня даже книжка про это есть. Вот покупать ее не надо, потому что это довольно дорого стоит. Но это действительно ужасно, когда государство, которое работало на людей, на глазах, начало работать на их утилизацию. А если вы хотите жить физически, вам придется в скором времени принять участие в возвращении государства под контроль народа. Потому что этот процесс пойдет стихийно. Только, пожалуйста, не надо торопиться, не надо скакать на площадях, потому что у вас дети. Не надо нарушать закон. Но государство, которое устроено так, и которое настолько людоедско относится к своим гражданам, оно не может существовать долго. Хотя существует уже почти жизнь целого поколения. Да, Дмитрий, вы правильно уточнили, что от каждого по способностям, каждому по труду – это социализм, а не коммунизм, но ненавидят социализм сегодняшние западные элиты так же, как и коммунизм. Подводим итог опроса. 11% считают, что чиновник, который убежал из-под уголовного расследования, теоретически может быть невиновен. 89% считают, что чиновник, убежавший от расследования, точно виновен. Ну, правда, я думаю, что если бы я не уточнял, у нас почти 200 человек ответило на вопрос, я думаю, что если бы я не делал уточнение насчет расследования и просто спросил бы, чиновник виновен или нет, то пропорции были бы примерно такие же, просто по факту того, что человек является чиновником. Давайте примем еще звоночек Сергея из Курска.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Ну, вот нам в 90-е годы говорили, что капитализм – это панацея от всех болезней. Это все исправит, все будут быть. Но, извините, парадокс Китая. Социализм все-таки делает все-таки свое. Как вы считаете?
Еще, вы знаете, еще, да, да, еще что?
Не бросайте, не ложите трубочку, я еще задам. Ответьте.
Да, слушаю.
Ну вот, ответьте, вот 90-е годы. Вот капитализм, мы пришли к капитализму, гражданам, все, у нас будет все окей, все, кинобары там, все. И вот до чего дошли.
Спасибо большое, понятно. Вы знаете, нам всем говорили, что капитализм – это хорошо. Позвольте мне просто напомнить, что когда евреев везли в Освенцим уничтожать, им тоже говорили иногда, не всегда, но иногда им говорили, что их везут в дом отдыха и в санаторий для поправки здоровья. Да, совершенно не важно, что вам говорят люди, которые хотят вас уничтожить. Точно так же, применительно к нашему времени, совершенно не важно, что говорят вам люди, которые хотят вас ограбить. Если вы, так сказать, сделайте подборочку высказываний, скажем, Анатолия Борисовича Чубайса или Егора Тимуровича Гайдара, вы увидите, что в основном эти высказывания не людоедские, что они, многие из них совершенно разумны, а многие даже гуманистичны. Так что пропаганда от реальной жизни отличается достаточно серьезно. Даже, извините, в сказке о Красной Шапочке это рассказано. И теперь о Дубровском. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который летом этого года подавал в суд на Федеральную антимонопольную службу за то, что там она его, так сказать, не так характеризовала его действия. Сейчас возбуждено уголовное дело. Следствие оценивает хищение бюджетных средств более чем в 20 миллиардов рублей, и, значит, Дубровский убежал. У нас был один губернатор Пермского края, никаких уголовных дел против него не было, никаких претензий не было. Он просто отработал губернатором, после чего сказал, что не любит эту Россию несчастную, ему нравится лазурный берег Франции, и уехал он на лазурный берег Франции жить. И никто в государстве не задал вопрос, на какие деньги довольно скромный губернатор Пермского края может вольготно и очень богато, очень обеспеченно со всей семьей долгое время жить в одном из самых дорогих регионов мира. Но в отношении Дубровского его обвиняют в сговоре на торгах. Принцип торгов бюджетных разработан высшей школой экономики, абсолютно либеральный и одобрен даже Навальным. Этот принцип заключается в том, что чем дешевле вам подают, что вы должны удовлетворить самую дешевую заявку безотносительно того, может этот заявитель выполнить эти работы за эти деньги или нет. Это ад, в который погружены все коммунальщики, на самом деле, нашей страны. Они должны отдавать подряды заведомым мошенникам, которые берут аванс, делятся с местным начальством и спокойно уезжают куда-нибудь. Или остаются даже на месте. В результате нормальная работа практически невозможна. Я допускаю, что он пал жертвой этой ситуации. Счастливо. До свидания. До пятницы.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.